Новосибирской столице минус 2 градуса, давление 763 миллиметра ртутного столба, ветра практически нет, влажность 80%. Днем ожидается понижение температуры до минус 3-5, ну а в Санкт-Петербурге небо в тучах, осадков нет, температура около нуля, сообщает наш слушатель Александр Добрый. Правозащитный центр «Мемориал», изучив ситуацию в Ингушетии за последнее время, выпустил специальный доклад. Некоторые детали этого доклада наш корреспондент Марк Крутов обсудил с одним из руководителей центра Александром Черкасовым.
Ну, начать с того, что это не расследование недавних событий, а попытка анализа всего хода и развития этих событий. В докладе, который мы представляем, мы попытались рассмотреть внимательно прошедшее за год, с января по декабрь. Главное, это то, что кризис в Ингушетии отнюдь не начался этим летом. Не секрет, что в августе 2008 года многие заявляли, что вот в Ингушетии введены войска, это повторение сценария 99 года, это связано с выборами. Да не связано это с выборами. Это связано с тем, что наконец-то обратили внимание на кризис, который нарастал давно. Главное, о чем мы говорим, это о похищениях и пытках людей, об исчезновениях, о том, как эта система работает, и о том, как она не работает, потому что на самом деле именно подобная порочная практика контртеррора, возьмем это слово в кавычки, она и порождает мобилизационную базу подполья, которая только становится сильнее.
Доклад называется «Ингушетия. Куда дальше?». Так куда дальше? Какие сценарии развития событий? Грозит ли, например, Ингушетии самый страшный сценарий, чеченский, о котором многие говорят?
Многие говорят о том, что ситуация в Ингушетии может перерасти в большую открытую войну, как было в Чечне. Но это психологически. В Ингушетии уже идет война. Вот такое трагическое событие в одном селе, в селе Сурхахи. Там 14 декабря убили человека. Убили человека, который был милиционером, он охранял министра внутренних дел. Через 4 дня, возвращаясь с поминок по убитому, его родственник увидел подозрительную машину и решил, что, возможно, это охотится за ним. Он позвонил своему родичу и предложил: вот я сейчас к тебе подъеду, вместе вернемся и выясним, что это за машина. И когда он подъезжал к своему родичу, тот, вероятно, перепуганный, перепутал машины и расстрелял своего родственника. После этого сдался милиции. Какой же страх должен быть, чтобы вот так люди начинали уже стрелять своих? Наверное, психологически эта ситуация воспринимается как война с подпольем. В эту сторону дальше, наверное, уже почти и некуда. Но важно осознать, что порочная практика контртеррора, когда вместо кропотливой следственной, оперативной работы все делается гораздо проще, когда используются пытки, когда используются внесудебные казни. Это не борьба с террором, это лишь превращение ситуации в вечный двигатель насилия.
Собеседником моего коллеги Марка Крутова был один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 8:11 московское время. В нашем эфире очередной дайджест свежих российских газет, который представляет сегодня Вероника Буды. Еще раз добрый день.
Доброе утро, Дмитрий.
Значительное число публикаций посвящено сегодня и выборам предстоящим президентским в России, не так ли?
«Голоса на вынос». Совершенно верно. Это заголовок из «Коммерсанта Дейли». Официальная выдача участковыми комиссиями в регионах открепительных удостоверений для голосования на президентских выборах 2 марта началась вчера, пишет газета. Судя по статистике, президентская кампания не уступит думской по числу выданных избирателям открепительных удостоверений, а некоторые регионы уже выбились в этом деле в безусловные лидеры. Как заявил лидер фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Ренат Сулейманов, по имеющимся у обкома Компартии данным, облсберком выдал уже более 3000 открепительных удостоверений. Мы дали поручение своим представителям в избиркоме посмотреть, кому выданы эти открепительные. Есть информация о том, что открепительные выдаются даже без соответствующей записи паспортных данных, отметил Ренат Сулейманов. Мы не раз говорили, что есть разные формы манипулирования голосами. Массовая выдача открепительных удостоверений – одна из таких форм, заявил он. Далее, газета, независимая газета публикует статью под названием «Бесплатный сыр для избирателя». Борьба за явку на мартовских выборах приобретает гипертрофированный характер, прочно угнездившись в центре нынешней избирательной кампании, там, где положено находиться дебатам кандидатов, отмечает газета. Очевидно, что избиратели будут заманивать на участки самыми экзотическими способами. Между тем, результаты парламентской кампании в этом плане обрастают все новыми скандалами. В первую очередь это касается лотерей. Обманутые избиратели требуют справедливости и призов, отмечает независимая газета. По данным ассоциации «Голос», около 4% от всех сообщений наблюдателей о возможных нарушениях на выборах в Госдуму касались подкупа избирателей, продолжает газета, то есть его узаконенного варианта бесплатных лотерей. И еще одна публикация в газете, в издании газета. Политологи оценили активность Владимира Путина в преддверии выборов. В понедельник в Москве состоялись 3 конференции с участием известных российских политологов. Эксперты оглашали предвыборные прогнозы и пытались объяснить, почему кампания оказалась настолько аморфной. И вот, в частности, всю прошлую неделю президент выступал с такой страстью, что возникло ощущение, что он никуда не уходит и не собирается покидать свой пост, а его программа, написанная до 2020 года, создана только для него, отметил ведущий аналитических программ Алексей Пушков. В четверг в продажу поступит художественный фильм «Поцелуй не для прессы», снятый еще в 2003 году. Он рассказывает о личной жизни людей, напоминающих чету президента. И, по мнению политологов, появление этой картины за 2 недели до выборов не является случайностью. В создании сценария, по слухам, участвовала сама Людмила Путина. В тот же день уходящий президент устроит еще и большую пресс-конференцию для российских и зарубежных журналистов. Поэтому даже эксперты не могут сказать, чья кампания проходит сейчас в России – Путина или Медведева. Едва ли не все они уверены, что действующий президент все же не станет премьером, но и покидать политическую авансцену явно не собирается.
Спасибо большое, Вероника. Этот обзор был посвящен предвыборным публикациям в свежих российских прессах, и я благодарю Веронику Боде. 8:15 московское время. Коротко о некоторых последних событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Китай сегодня могут выступить с предложением о заключении международного договора о запрещении космических вооружений. Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на утро сокращение поставок топлива на Украину отложено до вечера. И сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Мосгорсуд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде. Свыше 30 человек получили ранения. Первый постоянный научный модуль Европейского космического агентства, доставленный на орбиту американским кораблем «Атлантис», начал работу в составе Международной космической станции. Но а более подробно об этих и других событиях в середине часа. В 10:07 сегодня в нашем эфире слушаете повтор программы «Грани времени». Ее тема – способны ли демократы объединиться после президентских выборов вопреки позиции руководства «Яблока». Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседует с Ильей Яшиным, лидером «Молодежного яблока». А прямо сейчас в нашем эфире выпуск спортивных новостей. Прежде о самых последних событиях. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо» сегодня потерпел поражение от Кливленда 111-118. Торонто уступил Сан-Антонио 88-93. Филадельфия выиграла у Далласа 84-76. Шарлотт потерпел поражение от Лос-Анджелес Лейкерс 97-106. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги Даллас, уступая по ходу матча Фениксу, тем не менее в последнем периоде забросил 2 шайбы и одержал победу со счетом 2-1. В чемпионате английской премьер-лиги завершился вчера одним матчем 26-й тур. Лидер Арсенал нанес поражение в Лондоне Блэкберну со счетом 2-0 и, набрав 63 очка, опережает ближайшего конкурента Манчестер Юнайтед уже на 5 очков. Накануне, напомню, Юнайтед проиграл в дерби Сити со счетом 1-2. На третьем месте Челси, в активе которого 55 очков. Борьбу за четвертое место ведут Эвертон и Ливерпуль. Эвертон имеет 47 очков, Ливерпуль 44. Это такое ливерпульское состязание. Но Ливерпуль при этом имеет игру в запасе. Несколько крупных теннисных турниров проходят на этой неделе, и мужских, и женских. Ну, вчера состязания начались. Ярослава Шведова в Антверпене, в Бельгии вышла во второй круг, одержав победу над Сибил Баммер из Австрии 6-0, 3-6, 6-2. Еще одна представительница России Елена Лиховцева проиграла китаянке Ли На со счетом 1-6, 1-6. Ну, мужские соревнования проходят на разных континентах. Один турнир в Южной Америке, одно соревнование в Соединенных Штатах Америки. Но россияне вчера участия не принимали во вчерашних поединках. В чемпионате российской баскетбольной суперлиги вчера состоялся один матч. В Химки на своей площадке принимали Енисей и одержали уверенную победу 93-54. А в Швеции продолжается чемпионат мира по биатлону. Вчера стало известно о том, что в понедельник состоялся исполком Международного союза биатлонистов, который принял решение пожизненно дисквалифицировать финскую биатлонистку Кайсу Варис 6 января. У нее второй раз в карьере, она второй раз в карьере была уличена в употреблении запрещенных препаратов, и об этом сообщает агентство «Весь спорт». Следующий выпуск о спортивной информации на волнах «Радио Свобода» примерно через час уже в рамках программы «Свобода в 9». А сейчас 3 минуты экономической информации.
В России с 11 февраля временно установлены нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели Boeing и Airbus. Постановление правительства будет действовать в течение 9 месяцев. Авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 будут по-прежнему облагаться импортной пошлиной по ставке 20% от таможенной стоимости. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года намерен начать производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. По планам, начальный объем их выпуска составит на заводе в городе Всеволожск Ленинградской области 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится до 125 тысяч автомобилей. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех машин зарубежных марок. В 2007 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в стране было продано 96 тысяч автомобилей этой модели. Объем вкладов частных лиц в российских банках к концу ноября 2007 года увеличился на 37,5% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 4,8 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это 194 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов составила 52,4%, на 1% меньше, чем в начале 2007 года. В Туркмении с 11 февраля введен нормированный отпуск бесплатного автомобильного бензина. Частные владельцы легковых автомобилей будут получать ежемесячно талоны на 120 литров топлива, владельцы частных грузовиков и автобусов на 200 литров, мотоциклисты на 40 литров. Все топливо сверх этой нормы будет продаваться по новым коммерческим ценам, которые почти в 8 раз превысят существовавшие до сих пор. Они составят примерно 15 центов за литр. Это в 5 раз меньше, чем в соседнем Казахстане, и в 6 раз меньше, чем в России. Водители такси в Ашхабаде утверждают, что бесплатного бензина им хватит лишь на несколько дней работы. С 1993 года бензин в Туркмении был одним из самых дешевых в мире. 1 литр стоил меньше, чем бутылка питьевой воды.
Подходит к концу очередной отрезок утренней программы «Время свободы». Как всегда в это время, наверное, слушатели уже прекрасно знают, мы предлагаем вашему вниманию калейдоскоп американских событий.
Главным заключенным тюрьмы в Гуантанамо предъявлены обвинения. Скончался конгрессмен Том Лэндес, ведущий голос в борьбе за права человека в мире. Забастовка голливудских сценаристов близка к завершению. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 6 членам Аль-Каиды, содержащимся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо, в понедельник предъявлены обвинения. Среди обвиняемых Халид Шейх Мухаммед, организатор террористических актов 11 сентября. Военные юристы говорят, что беспрецедентный судебный процесс будет открыт для прессы. С подробностями Ян Рунов.
6 заключенным тюрьмы на американской военно-морской базе в Гуантанамо предъявлены официальные обвинения в убийствах и военных преступлениях, связанных с терактами 11 сентября. Военная прокуратура намерена требовать для них смертной казни. Среди обвиняемых Халид Шейх Мухаммед, приближенный Усама бен Ладена. По его признанию, это он задумал операцию по проведению терактов 11 сентября и предложил план бен Ладену. Затем добыл нужные средства и следил за подготовкой участников операции в Афганистане и в Пакистане. Об этом на пресс-конференции сообщил бригадный генерал военно-воздушных сил Соединенных Штатов Томас Хартман, юридический советник Министерства обороны. Среди 169 пунктов обвинения – заговоры, убийства, нападения на мирных жителей, терроризм. По поводу предстоящего суда бывший юридический советник Белого дома, вашингтонский адвокат и политолог Дэвид Рифкин сказал:
У прокуратуры очень сильные, убедительные доказательства вины всех 6 обвиняемых. Я думаю, у прокуроров есть все основания для победы. Сомнения в неконституционности самих трибуналов практически рассеяны. Что касается пыток, то я убежден, все обвинения, выдвинутые против бывшего помощника Усамы бен Ладена, основаны не только на признаниях, добытых с помощью вотербординга. Попытки исключить из дела такие признания, я думаю, суд отклонит как неуместные.
Учитывают ли в Вашингтоне возможную реакцию на казнь в странах мусульманского мира? И вообще, насколько смертная казнь согласуется с демократией?
Судебный
процесс будут вести профессионалы высокого класса. Противникам суда будет очень нелегко представить процесс как несправедливый, не соответствующий американским законам. Я не хочу показаться циником, но Америку будут критиковать, что бы мы ни делали.
Это был Дэвид Рифкин, бывший юридический советник Белого дома. Как сообщил на пресс-конференции генерал Хартман, обвиняемые в терроризме будут иметь во время судебного процесса те же права, что и предстающие перед трибуналом американские солдаты. А подавать апелляции они смогут во всей инстанции, вплоть до Верховного суда.
Рассказывал Ян Рунов. В понедельник в возрасте 80 лет скончался Том Лентес, один из видных американских законодателей, председатель Комитета Палаты представителей по международным отношениям. Том был человеком твердых убеждений, он был живым напоминанием о том, что мы не должны закрывать глаза на страдания, причиняемых злодеями невинным людям, заявил президент Буш. Том Лентес сильно выделялся среди коллег по Конгрессу, высокий, с богатой седой шевелюрой, сильно заметным акцентом, не сглаженным за 60 лет жизни в Соединенных Штатах, и зачастую абсурдно честными заявлениями и абсурдно смелыми для политика инициативами. Руководители одной из крупнейших мировых корпораций Yahoo услышали, например, из его уст слова о том, что они «моральные пигмеи», во время слушаний о судьбе китайского журналиста, выставившего на интернет нежелательную для властей информацию и арестованного, после того, как Yahoo раскрыла Пекину его имя. «Я бы хотел назвать Шредера политической проституткой за то, что он принимает крупные чеки от Владимира Путина, но труженицы индустрии секса в моем избирательном округе возражают», заявил Лентес во время церемонии открытия мемориала жертв коммунизма в Вашингтоне. Он комментировал решение бывшего канцлера Германии стать во главе германо-российского газового концерна. Лентес громко выступал в защиту прав христиан в Саудовской Аравии и Судане. Требовал от Пекина сохранить автономию Тибета. 2 года назад он был арестован за неповиновение полиции во время акции протеста против геноцида в Дарфуре у посольства Судана в Вашингтоне. Несколько месяцев назад по его настоянию Комитет по международным делам, вопреки рекомендациям Белого дома, принял резолюцию, определяющую как геноцид массовые убийства армян в Отоманской империи. Опытный политик, он хорошо осознавал, какому риску он подвергает отношения США с ближайшим союзником Турции, но действовал, исходя из убеждений, а они были продуктом удивительной жизни. Лентес был единственным американским законодателем, прошедшим через Холокост. В 1945 году с помощью Рауля Валенберга ему удалось бежать из Венгрии, где он родился. Как он позже вспоминал, в 16 лет я чувствовал себя старым человеком. Кровь, жестокость и смерть, которые окружали нас, быстро состарили меня.
60 лет спустя, заявляя о намерении уйти в отставку, Том Лэнтес заявил: «Только в Америке беженец, переживший ужасы Холокоста, оказавшийся здесь без гроша в кармане, мог получить образование, создать семью и добиться чести прослужить 30 лет в качестве члена Конгресса. Я никогда не смогу выразить всю глубину моей благодарности этой стране». Когда чуть больше года назад Том Лэнтес вместе с Джоном Маккейном призвал западные столицы исключить Россию из «Большой семерки», говоря, что страна, удушающая демократию, не имеет права принадлежать к клубу демократий, я спросил у него, не смущает ли его, что столь недружественные заявления могут быть контрпродуктивны. «Это может быть обидно слышать свой адрес, поскольку люди не любят неприятной правды», — сказал Том Лэнтес. «Но я убежден, что такие предупреждения не могут быть контрпродуктивными. Когда президент Соединенных Штатов говорит, что он не может публично выражать критические замечания в адрес Москвы, это понятно. Но если мы, члены Конгресса, также будем хранить молчание, то у российских властей будет возможность продолжать движение в сторону от демократии, безо всякой публичной оценки этого явления. Это было бы прискорбно». Тому Лэнтесу было 80 лет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В конце этой получасовки я хотел бы вернуться к интерактивной части эфира. Несколько сообщений наших слушателей с оценками отношений России и Украины на этом этапе. Иван Иванович вспоминает русскую пословицу: «Воры дерутся, а от холопов шерсть летит». Ну, ко мне присоединился в этот момент Марк Крутов, ведущий программы «Свобода в 9». Утро доброе, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Мы тоже рассмотрим самых разных сторон визит Виктора Ющенко в Москву и продолжающийся на этом фоне российско-украинский газовый конфликт. Кроме этого, продолжаем следить за судьбой Василия Алексаняна, одного из обвиняемых по делу ЮКОСа, переведенного все-таки в специальную клинику. А также расскажем о конфликтах вокруг Петербургского европейского университета и Московского дома скульптора. Ну и с вами, Дмитрий, я надеюсь, обязательно поговорим о самых интересных спортивных событиях.
Не применем, коллега, естественно. Я возвращаюсь к откликам слушателей. От нынешних политических игр и бардака святой князь Владимир устал, в гробу ворочается, наверное, считает Геннадий Георгиевич, слушатель из Москвы. Думаю, что в будущем наш союз, Россия и Украина имеется в виду, неизбежно восстановится. Времена кремлевской гоп-компании, навязавшей миру русскую феню, не могут продолжаться до бесконечности. Таково мнение Александра из Сызрани. Я думаю, что газовый кризис на Украине, своеобразные разборки разных стран, а страдает простой потребитель. Население за газ платило, а деньги украдены. В России цены на газ тоже повышены до мировых. Сообщение Андрея из Одинцова. Александр Добрый, Санкт-Петербург. Для Единой Европы очень нужен российский газ, за который она исправно платит. Но есть между нами Украина, которая ворует наш газ, считает слушатель, и всякий раз говорит, что она больше не будет. Странно, но мы ее прощаем. А еще говорят, что мы варвары. Остается еще время, уважаемые слушатели, ждем ваших сообщений. Сейчас в Москве 8:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Усинске, Республика Коми, в результате пожара погибли 7 человек. Судьба еще одного неизвестна. Предполагается, что тело остается под завалами. Пожар возник ночью на территории одной из коммерческих фирм в ангаре, где жили рабочие вахтовики из Самары. Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на сегодняшнее утро сокращение поставок топлива на Украину отложено. Сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования. Решение принято судом в Новосибирске в связи с истечением срока давности. Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели в субботу над авианосцем США «Нимец» в Тихом океане южнее берегов Японии. Официальный представитель Вашингтона сообщил, что для их сопровождения были подняты в воздух истребители F-18. Два журналиста американской телекомпании CBS пропали на юге Ирака. По сведениям иракской полиции, репортеры были похищены из гостиницы в городе Басра вооруженными людьми в масках. Совет Безопасности ООН выступил с призывом сохранять спокойствие в Восточном Тиморе. Заявление сделано в связи с тяжелым ранением президента страны Жозе Рамуша Орте в результате нападения мятежников. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане, пропавшего по пути из Пешавара в Кабул. Тарик Азизуддин исчез в понедельник, когда возвращался из Пакистана к месту службы. Есть опасения, что посол был похищен. В США арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Один из арестованных – 72-летний бывший инженер компании «Боинг».
Синоптики информируют, сейчас в российской столице минус 2 градуса, давление 762 миллиметра ртутного столба. Ветра практически нет, влажность 80%, облачность высокая, но осадков нет. Днем также осадков не ожидается сегодня. По сообщению интернет-ресурса Гисметео.ру, только 14 февраля возможен снежок. А сегодня столбик термометра опустится до отметки минус 5 градусов. Как мы объявляли в прошлом часе в нашем эфире, некоторая расшифровка газовых взаимоотношений России и Украины. Концерн «Газпром» поставляет газ украинским потребителям через две посреднические компании «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго». С какой целью создавались такие структуры? Об этом мой коллега Иван Трифилов побеседовал с аналитиком Альфа-банка Константином Батуниным.
Сейчас существует несколько посреднических структур между Россией и Украиной по поставкам газа. Для чего они создавались? Что это за структуры? Какова цель была создания таких структур?
Исторически посреднические структуры в вопросах газовой торговли между Украиной и Россией существовали очень давно, практически с того момента, когда обе стороны обрели независимость. Они видоизменялись, менялась структура собственников этих структур, менялась взаимосвязь «Газпрома» по отношению к этим структурам. Одной из наиболее важнейших миссий вот этих компаний, с моей точки зрения, было то, что вмешивался какой-то посредник, который помогал найти какую-то формулу цены или вообще просто компромиссную цену и, собственно, продавать на Украину газ дешевле, чем, в принципе, газ стоит, если его экспортировать в Европу дальше, то есть за пределы Украины, уже дальше в Европу. И поэтому появлялся какой-то такой посредник с непонятной структурой собственности, с непонятной взаимосвязью со стороны Украины, с непонятной взаимосвязью со стороны России, и появлялась какая-то некоторая цена, которая вдруг всех устраивала, и Украину, потому что цена была меньше, чем она потенциально должна быть, и Россию, непосредственно «Газпром», потому что эта структура, видимо, как-то через цепочку каких-то схем, опять же, не со всех понятных, имела от этого какие-то преимущества.
Ну, то есть получилось, что все-таки эти структуры своей цели добивались, ведь сейчас на Украину «Газпром» закупает туркменский газ дешевый, смешивается со своим более дорогим, получается некая среднеизвешенная цена. Насколько она экономически обоснована?
В принципе, да. Если отвечать на вопрос, выполняли свою миссию эти структуры или не выполняли, конечно, выполняли. То есть поставки шли по графику, без нарушений каких-то, если не брать какие-то экстремальные ситуации, возникающие или возникавшие в силу каких-то краткосрочных политических конъюнктурных изменений в странах. Относительно того, как сейчас происходят поставки газа на Украину, действительно основной объем поставок приходится на туркменский газ, который поставляется в эту страну. Но здесь нужно понимать, что в принципе у России, у «Газпрома», заключен долгосрочный договор с Туркменией о выкупе полного объема производства газа на территории этой бывшей Советской Республики Среднеазиатской. Поэтому, в принципе, мы можем предположить, что после того, как «Газпром» переводит на себя право собственности на этот газ, он может его им распоряжаться как своим собственным, и теоретически он мог бы его продавать как свой собственный по уже совершенно другой цене. Но, тем не менее, опять же, вот эта цепочка несколько непрозрачных посредников, она позволяет находить какую-то компромиссную цену, которая устраивает и одну сторону, и другую.
Но сейчас новое правительство Украины говорит о том, что надо убирать посредников. С точки зрения прозрачности собственности это может быть плюс. Но как это скажется на цене газа, который будет идти на Украину?
Я не думаю, что вопрос относительно того, что будущее, вот я имею в виду краткосрочное будущее, не долгосрочное, а краткосрочное будущее поставок газа на Украину, это решенный вопрос относительно того, что посредников не будет. Я думаю, здесь пока еще, по крайней мере, больше вопросов, чем ответов.
Но можно ли сказать однозначно, что устранение посредников приведет к увеличению цены газа для Украины?
Вы знаете, я не могу сказать нет, и я не могу сказать да.
С аналитиком Альфа-банка Константином Батуниным беседовал мой коллега Иван Трифилов. Тему взаимоотношений России и Украины продолжат оценки жителей Саранска, а с ними беседовал накануне корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Да я считаю, что ни та, ни другая, даже близко демократии не подошли. И поэтому этот вопрос сам по себе просто неправомерен. А более или менее? Оба недемократичны. Кто менее, кто более. Ну, это народ только рассудить может.
Вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, на Украине надо пожить. А поскольку мы знаем ситуацию только по новостям, довольно трудно ответить на этот вопрос. Демократии, наверное, не может быть достаточно ни на Украине, ни у нас, потому что демократии не может быть много.
Да, это более демократичное государство, потому что там свободные выборы, там несколько центров власти, и не все сконцентрировано, как у нас, на одного человека. Там есть и оппозиция, есть и правящая партия. То есть происходит какой-то политический процесс, какая-то политическая борьба. Не все заморожено.
Судить очень трудно. Для этого, может быть, надо хорошо разбираться в политике. А вот как обыватель я скажу, что больно за украинский народ, что у них такие беспорядки во власти. Вы знаете, иногда вот эти беспорядки, что происходят в стране, называют демократией. Но я с этим не согласна. Мне кажется, это не демократия, а именно борьба за власть во что бы то ни стало. А народ всегда получается ни при чем. Народ, бедный народ страдает, говорят, от того, что богатый делит власть.
Да я что-то не считаю. Да мне кажется, там демократии нет как таковой. Ну, смотря как преподносить, слово демократия понятие относительное. Будем считать, что там оранжевые вакханалии.
Более демократической, ну, в какой-то степени, да, она более демократическая. Там народ меняет власть, можно сказать, сам. Была одна власть, народ не понравилось, сменили. Но у нас так, пожалуй, не получается. У нас власть устанавливает власть, а не народ.
Более демократической ее, наверное, назвать трудно, чем Россия. Потому что там непонятно, что с политикой творится, как и что. В России более понятно, есть и партия, которая победила большинство, есть и оппозиция, поэтому как-то более на таком культурном уровне все происходит. А там, то есть, не знаю, и не анархия, и непонятно, что на этой Украине.
Вот что ответили на вопрос, считаете ли вы Украину более демократическим государством, чем Россия, гости и жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов 39 минут московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей культуры. Вот некоторые заголовки. Эми Уайнхаус стала пятикратной обладательницей Грэмми. Пожар уничтожил часть главной достопримечательности Сеула. В Швейцарии снова похитили шедевры живописи. Слово Дмитрию Волчику.
В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения юбилейной 50-й музыкальной премии Грэмми. В трех из четырех главных номинаций победу одержала певица Эми Уайнхаус. Всего она получила 5 премий, в том числе за лучшую песню, лучшую запись и как лучший новый исполнитель. Рэпер Кэнни Уэст, лидировавший по числу номинаций, получил 4 награды, в частности за лучший рэп-альбом и лучшую песню в стиле рэп. Автором лучшего рок-альбома года признана группа Foo Fighters. Российский дирижер Юрий Башмет и его солисты Москвы получили премию за лучшее исполнение классической музыки малым ансамблем. Лауреатом Грэмми стал и возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама в номинации «Лучший аудиорассказ» за аудиоверсию своей книги «Дерзновение надежды. Размышления о воссоздании американской мечты». Премия вручалась в 32 категориях и 108 номинациях. Пожар уничтожил деревянную часть одной из главных достопримечательностей Сеула – Намдэмон, Большие Южные Ворота. Строительство ворот продолжалось 4 года в начале правления династии Чосон и завершилось в 1398 году. Они были частью окружающей город крепостной стены, предназначавшейся в первую очередь для защиты от сибирских тигров. В 15 столетии ворота дважды перестраивались. Возле ворот столетиями располагался красочный рынок Намдемон. В начале 20 века стена, окружающая Сеул, была снесена по приказу японского оккупационного правительства. В 1962 году ворота Намдемон, самая старая деревянная постройка в Сеуле, были объявлены национальным сокровищем Кореи номер один. Причина пожара неизвестна. Подозревается поджог. Свидетель видел мужчину, забиравшегося незадолго до возгорания на второй этаж ворот. Швейцарская полиция сообщила о том, что 10 февраля вооруженные грабители похитили из музея в Цюрихе полотна Сезанна, Дега, Ван Гога и Мане. Приблизительная стоимость украденного – 100 миллионов швейцарских франков, более 91 миллиона долларов. Это уже вторая за несколько дней кража произведений искусства в Швейцарии. 7 февраля из музея города Пфеффикона были похищены две работы Пикассо, оценивающиеся в 4,5 миллиона долларов. На 76-м году жизни скончался американский актер Рой Шайдер. Он впервые появился на экране в 63-м году, а самую знаменитую свою роль сыграл в 75-м в фильме Стивена Спилберга «Челюсти». Шайдер дважды номинировался на премию «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме Уильяма Фридкина «Французский связной» и за лучшую мужскую роль в фильме Боба Фосса «Весь этот джаз».
Выпуск новостей культуры представил Дмитрий Волчек. Переходим к следующей теме. Экстремизм и терроризм с использованием информационных технологий, обилие порнографии и педофилии в интернете. Как регулировать деятельность блогеров в виртуальном пространстве? За дискуссией на эту тему наблюдал наш корреспондент Карен Агамиров. Вот его репортаж.
Двуликий Янус. Джин, выпущенный из бутылки. Это все о нем, об интернете. Так что, цензура или правовое регулирование? Только второе, убежден автор книги «Право и киберпространство» Илья Рассолов.
В интернете будет эффективный не предварительный цензурный подход, а последующий эффективный контроль или надзор за тем, что делается в интернете. И быстрая процедура разбирательства, новая форма разбирательства по отношению к виновному серверу или виновному лицу. Второй момент. Предлагается уточнить ответственность участников сети. Во-первых, ответственность несет автор информации, если он ее размещает. И поэтому мы должны иметь возможность идентифицировать этого автора. И второе. Провайдер освобождается от любой ответственности, если его вмешательство в сеть чисто техническое. И он не осуществляет ни редакционного, ни издательского сервиса.
Настаивает автор законопроекта о борьбе с киберпреступностью Илья Рассолов. Член Совета Федерации Владимир Слуцкер идет дальше. Он предложил внести поправки в закон о средствах массовой информации и обязать к регистрации интернет-сайты с аудиторией не менее 1000 посещений в день. При этом СМИ должны ссылаться только на зарегистрированные интернет-ресурсы.
Существует подход, он реализован в Штатах, в США, в Великобритании, в Германии, в Израиле, в ряде других стран. Это подход, который связан с внесением поправок в закон о средствах массовой информации, который привязывает периодически обновляемые информационные сайты в интернете по правам и по обязанностям к средствам массовой информации. Очень серьезно беспокоит наличие в интернете сайтов экстремистских организаций, через которые ведется пропаганда межнациональной и межрегиональной терпимости и вражды. Достаточно вспомнить нашумевший видеоролик, где члены экстремистской организации на фоне свастики отрубают голову выходцам из Таджикистана и Дагестана. Между тем, закон о противодействии экстремизму дает крайне размытые определения по борьбе с экстремистской деятельностью в интернете.
Проблема совершенствования законодательства. Директор Московского бюро по правам человека Александр Брод предупреждает.
Встречается очень явное сопротивление со стороны правозащитных кругов, которые опасаются, что новые законопроекты как-то будут ограничивать активность правозащитных организаций, которые выступают с оппозиционной риторикой, журналистов, которые выступают с критикой власти, бюрократов, коррупционеров и так далее.
Интернет. Цензура или правовое регулирование? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 8 часов 45 минут. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Два журналиста американской телекомпании CBS пропали на юге Ирака в городе Басра. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде, свыше 30 человек ранены. Более подробно об этих и других событиях на наших волнах в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Сегодняшний обзор региональной прессы посвящен периодике Санкт-Петербурга. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Светлане Вольской.
«Праздник послушания» называется статья Бориса Вишневского в петербургской «Новой газете», посвященная местному самоуправлению, отметившему свое десятилетие. Хотя автор статьи замечает, что на деле оно гораздо старше. Почему стоит вспомнить о нем сегодня? Борис Вишневский.
Мало кому известно, что 2 марта должны были проходить не только президентские выборы, но и выборы примерно 2,5 десятков питерских муниципалитетов, у которых заканчивается их срок полномочий. Однако питерская администрация оказала на них колоссальное давление и вынудила выборы не проводить. Почему это происходит, это понятно. На президентских выборах, ну, конечно же, явка будет достаточно большой, и это не позволит запустить в ход все те механизмы фальсификации, которые обычно используют наши администрации на муниципальных выборах. Могут пройти неправильные депутаты.
Борис Вишневский пишет, что власть хочет не допустить избрания депутатов от «Яблока», хорошо зарекомендовавших себя за годы работы в нескольких муниципальных образованиях города. Ведь барьер явки на выборы снят, так что достаточно будет привести 200-300 граждан, купленных за продуктовые наборы, и Смольный получит карманные муниципалитеты. Но если на муниципальные выборы придут все, кто придет на президентские, вряд ли это удастся. «Газпром решил покончить с Петербургом» – это заголовок статьи Натальи Балуевой в аналитическом еженедельнике «Дело». Речь идет о тележной улице в центре Петербурга в охранной зоне, где решено снести целый квартал и возвести элитный жилой комплекс. Признание домов аварийными – это излюбленный способ расселять приглянувшиеся территории. Выкупать квартиры у жильцов дорого и хлопотно, особенно когда жильцы не хотят уезжать на окраины. На тележной улице сначала хотели расселить 5 домов, теперь уже 7. Люди собирают документы, чтобы отдать их в прокуратуру. Глава Всероссийского общества охраны памятников Владимир Лисовский возмущен массовым сносом фоновой застройки, считая, что она на 2 порядка выше всего, что строят сейчас. В статье приводятся слова Лисовского о том, что снос целых кварталов напоминает ковровые бомбардировки. «Криминальный след АК-77» назвал свою статью автор интернет-газеты «Фонтанка» Егор Иванов, который пишет об Александре Кузнецове в ночь на 1 января, забившем насмерть насильника своего сына. С одной стороны, Кузнецов дважды судим за хранение и сбыт наркотиков, он и сейчас находится под следствием, что, естественно, бросает на него тень. С другой стороны, что же, если на твоих глазах совершается насилие, надо пройти мимо только потому, что у тебя судимость? К этому нужно добавить эмоциональный накал, доколе терпеть насилие над детьми, если, конечно, насилие имело место. История с Кузнецовым не закончилась, пишет Егор Иванов. Суд будет непростым. Бой произойдет между 4 канатами Конституции, потому что не так страшен закон, как его толкуют. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Из Санкт-Петербурга переносимся в Екатеринбург. Сегодня в этом городе будет заложен первый камень в основании одного из объектов крупного делового квартала Екатеринбург-Сити. Строительство ведется в самом центре города, и под угрозой существования оказались несколько культурных и архитектурных памятников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Олег Иванов.
Екатеринбург-Сити – амбициозный и грандиознейший проект, который по задумке французских архитекторов должен объединить более 400 тысяч квадратных метров коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Общая площадь квартала составит 5 гектаров. Основной инвестор проекта – УГМК «Холдинг». Именно с его генеральным директором Андреем Козицыным неделю назад администрация Екатеринбурга подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И это своего рода гарант того, что Екатеринбургу-Сити Сити быть. А вот останутся ли на этой территории деревянные дома, большая часть которых представляет историческую ценность, а также деревянные особняки, построенные в стиле модерн, всего более 10 строений, пока неизвестно. Несмотря на то, что подавляющее большинство екатеринбуржцев относится к судьбе этих памятников абсолютно равнодушно, слабые попытки отстоять памятники все же предпринимаются. В частности, свое слово по этой проблеме высказало Свердловское отделение Союза архитекторов России. Говорит его президент Владимир Холмецкий.
Мы писали о том, что есть памятники истории и культуры на территории отведенного участка. Раньше проектировался этот квартал тоже, и во всех вариантах, и 10 лет, и 20 лет назад предусматривалось сохранение охранных зон территории памятников архитектуры. И хотелось бы это сохранить.
Еще один охраняемый объект, явно мешающий строительству делового квартала, усадьба и сад первого уральского селекционера Дмитрия Казанцева. Сейчас здесь располагается музей садового плодоводства Среднего Урала. Начиная с 2006 года, когда стало известно, каких масштабов будет строительство, его сотрудники забили тревогу, а чиновники от власти уделили земле, на которой находится музей, особое внимание, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
Когда законным способом они не смогли снять с охраны, уничтожить эти памятники или перенести их, они дважды химически травили сад. В одном случае канистрами поливали сад, похоже, щелочью и кислотой. Не успели мы спасти, от первой потравы начинается, вторая потрава, зарошать стали. Мы говорим, что вот и до криминала дело дошло, ну и что, зато там деньги. То есть власть, деньги, криминал. Вот вам отношение к памятникам культуры.
О том, что именно большие деньги играют здесь главенствующую роль, неофициально подтвердили и в областном центре по охране памятников культуры. Бороться с этим невозможно, это их вердикт. Единственное, что может остаться от сада музея, небольшой зеленый участок с памятником первому уральскому селекционеру Дмитрию Казанцеву. В окружении 4 новых небоскребов, гостиницы «Хаят» и Дома правительства Свердловской области. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Подходит к концу второй уже час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Давайте послушаем продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об окончании забастовки, которая пошатнула Голливуд. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама, одержавший серию неожиданных побед на первичных голосованиях в прошедший уикенд, которые сравняли его шансы на номинацию в президенты с шансами Хиллари Клинтон, одержал бы победу на всеобщих президентских выборах, если бы они были проведены сегодня. Таков беспрецедентный результат опроса общественного мнения, проведенного агентством Associated Press. Обама опередил бы на президентских выборах кандидата республиканцев Джона Маккейна на 6%. За него отдали бы голоса 48% избирателей, за Маккейна 42%. Хиллари Клинтон также имеет шанс на победу в противостоянии с Маккейном, но с перевесом лишь в 1%. Эти результаты добавили энтузиазма сторонникам Обамы, заявляющим, что их кандидат предпочтителен в качестве номинанта от партии, поскольку он может победить благодаря своей популярности у молодежи, которая выйдет благодаря ему на выборы. Предвыборный штаб Клинтон утверждает, что за ее спиной самая привлекательная прослойка электората – испаноязычные американцы и люди старшего возраста. Шанс дожить до 100 лет есть больше, чем у половины тех, кому сегодня за 70. И требуется для этого немного – здоровый образ жизни. Неожиданные результаты длительных наблюдений свидетельствуют о том, что даже сердечные проблемы и диабет, появившиеся в зрелом возрасте, не мешают дожить до 100-летнего юбилея. Вывод, по словам врачей, очевиден. Гены, хорошая наследственность помогают прожить дольше. Но если даже вычеркнуть этот природный фактор, люди, кому сегодня за 70, могут на 54% повысить вероятность дожить по крайней мере до 90 лет, если они не курят, не страдают ожирением, гипертонией и диабетом и ведут активный образ жизни. Следование здоровому стилю жизни поможет им сохранить здоровье до глубокой старости. Наличие каждого из негативных факторов снижает вероятность долголетия. Интересно, что мужчины-долгожители добираются до столетия в лучшей, так сказать, физической форме, чем женщины. 3/4 мужчин и лишь 1/3 женщин были способны, например, самостоятельно одеться и принять ванну. Одна из самых долгих в истории Голливуда забастовок. Забастовка сценаристов, судя по всему, близка к завершению. Стачка, жертвой которой стала церемония вручения «Золотых глобусов» и рейтинги многочисленных популярных телевизионных программ, которые выходили в повторах, может завершиться в среду. Слово Алану Давыдову.
Совет и правление гильдии сценаристов в минувшие выходные единогласно одобрили временное соглашение с киностудиями, телесетями и продюсерскими компаниями. Теперь дело за ратификацией контракта путем голосования 12 тысяч членов гильдии. Этот процесс может занять больше недели. Патрик Вероун, президент западного отделения гильдии сценаристов, сообщил об окончании пикетирования кино и телестудий в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Могу утверждать, что это была наиболее успешная забастовка в американском трудовом движении в первом десятилетии нового века. Мы получили не все, на что рассчитывали и чего заслуживаем, но в забастовке решалось будущее членов нашего профсоюза, и заключаемое соглашение позволит нам и новым поколениям сценаристов претендовать на свою достойную долю в доходах индустрии в будущем. Вместе с тем Вероун признал, что в результате изматывающего противостояния продолжительностью в квартал из гильдии вышло немало сценаристов, состоявших ее членами. Соглашение сценаристов с кино- и телепроизводителями о справедливом вознаграждении в эпоху новых медиасредств рассчитано на 3 года. Одним из его ключевых пунктов является установление на первые 2 года фиксированной платы за демонстрацию и распространение голливудской продукции в интернете, после чего эта плата перейдет в процентное отчисление. Насколько цифровой медиабизнес будет прибыльным, определить пока трудно, но сценаристы сочли необходимым заявить о своих притязаниях именно сейчас. Они не хотят повторения ошибки 20-летней давности, когда они согласились на мизерные отчисления с продаж видеокассет, а затем видеодисков. Как говорит Тони Кейон, одна из соавторов сценария популярного телесериала «Семья Сопрано», она и ее коллеги по-человечески рады, что конфликт близок к завершению. «По-моему, всем до смерти хочется вернуться к работе. Мы гордимся тем, что смогли проявить силу и сплоченность. Мы как могли поддерживали руководство нашей гильдии при переговорах. Понимаем, что это не все, чего мы хотим, но нас радует, что этого вполне достаточно, чтобы продолжать работать». Месяц назад забастовка сценаристов привела к тому, что церемония «Золотой глобус», открывавшая сезон кинонаград, была сведена к ординарной пресс-конференции. Удовлетворение требований сценаристов позволяет отогнать перспективу бойкота главного события киногода – церемонии присуждения призов «Оскар» Американской киноакадемии, которая должна пройти 24 февраля.
Рассказывал Алан Давыдов. Этой темой мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Спасибо нашим американским коллегам, и я завершаю программу еще парой-тройкой откликов слушателей, оценивающих нынешние российско-украинские отношения. Российская власть поднимать спорные вопросы по Крыму, Абхазии, Осетии и другие не хочет, боясь за свое неправедно нажитое богатство, хранящееся в западных банках, подпись «Хворост». Я думаю, что любое государство не без греха, но Россия виновата как перед Украиной, так и перед другими государствами, полагает Станислав Павлович. А на призыв той дамы «Украина быстрее в НАТО» я скажу: «Путин, быстрее вводи обходные маршруты газа», подпись Геннадий, Москва. Ну что ж, спасибо всем слушателям за активность и внимание. Для вас работали в прямом эфире продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Лично я с вами не прощаюсь. Пересечемся в выпуске новостей спорта уже в рамках программы «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770.